Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы рады вас видеть в очередной раз. Вы обычно приносите нам интересные рассказы, книги анализируем мы с вами. И это очень ценно, и вас благодарят наши радиослушатели. И вот сегодня рассказ пойдет о святом благоверном князе Александре Невском, о такой замечательной и уникальной, ну, собственно говоря, все личности, наверное, если они личности, то уникальные, уникальной личности в нашей истории. Ну, с чего начнем это вам выбирать?
Я начну издалека. Вот начну с того, что когда мы приезжаем в Москву, конечно же, мы погружаемся, спускаемся в метро. И нигде в мире нет такого удивительно прекрасного метро, как московское, согласитесь. Это просто музей художественный и исторический. Богато украшенное лепниной, скульптурой, фресками и мозаикой, это метро поражает всех приезжающих в нашу столицу Москву. А строилось оно в советские годы. И, конечно, в названии станции это нашло свое отражение. Коммунарка, площадь Революции, Фрунзенская и станция Комсомольская. Казалось, что станция с таким названием должна быть украшена соответствующими изображениями. Но посмотрим на своды арки, и мы увидим перед собой русского воина на белом коне, развивающийся воинский стяг с ликом Спаса Нерукотворного, а за открытыми вратами городской крепости прекрасный белый храм Святой Софии. Удивительно?
Да.
Станция Комсомольская.
Станция Комсомольская.
Построена в советские годы. И, пожалуйста, перед нами, да. Кто же этот воин? Это святой, благоверный князь Александр Невский. Эта картина мозаичная. Она принадлежит художнику Павлу Корину. Картина. А сам образ посвящен защитнику русской земли, князю Александру Невскому. Это ведь не может не удивлять, согласитесь.
Да.
Ведь советское искусство с его идеологическими установками, цензурой и образ Спаса, святой князь. А потому что невозможно в истории нашего Отечества предать забвению имя того, кто всю свою жизнь положил на защиту не только границ земли русской, но и на защиту души его. А душа народа русского – это вера православная. Потому что невозможно в истории нашего Отечества предать забвению имя того, кто всю свою жизнь положил на защиту не только границ земли русской, но и на защиту души, веры русского народа. И поэтому мы можем увидеть образ святого князя Александра Невского во многих произведениях искусства. Это и музыка, и литература, и художественные полотна. Это художники и XIX века, и XX, и XXI. Валентин Серов. Вот краткий такой обзор, чтобы просто было понятно, что действительно этот образ очень любим художниками. И Валентин Серов, и Михаил Нестеров, если говорить ранее, Генрих Семирадский, Фёдор Моллер, «Невская битва». Конечно же, в основном взяты эпизоды из жития Александра Невского, посвященные в основном его подвигам воинским.
Ратным
воинским подвигам. И в первую очередь, конечно, это «Ледовое побоище», это «Невская битва», откуда и пошло его второе, скажем так, имя. Вот взять, например, 1942 год. 1942 год. Отечественная война. Мы знаем, что появилось такое произведение музыкальное, которое начинается словами «Вставай, страна огромная». Это в музыке. А в искусстве художник Павел Корин, православный человек, человек крепкой веры, пишет триптих Александр Невский именно в эти годы. И оно звучит тоже как призыв к объединению всех, всех, кто живет на территории тогда Советского Союза, да, для отражения врага. Триптих Александр Невский. Монументальное произведение. Обрати внимание, в центре святой, благоверный князь. А вот, например, художник уже 21 века, Павел Рыженко, нынче уже покойный, выставка проходила его в разных городах нашего
Отечества. В том числе у нас, да.
В том числе у нас в городе Екатеринбурге. Поток зрителей не прекращался все дни, я тоже была на этой выставке. Вот среди картин Павла Рыженко есть такая работа. Александр Невский и хан Сартак. Удивительное полотно. Бескрайняя степь. Посреди степи расстелено какое-то полотно, может быть, шкура там. На ней сидят Александр Невский и хан Сартак. Хан Сартак – это сын хана Батыя. Сидит Восток и сидит Азия, можно так сказать. Сидит православный князь, защитник Отечества, и сидит человек, который относится к лагерю вражескому. Угу. Сын Батыя, Орда. Но здесь все не так. Здесь сидят два брата, два побратима, два христианина. Хан Сартак крещен. И крещен он только потому, что он видел, каков настоящий христианин в образе Александра Невского, который, как и отец его, и многие князья, вынуждены были часто жить в Орде, упрашивая хана.
Так чтобы, ему ярлык направления, да?
Да, да. Угу. Чтобы не было набегов, выпрашивая, значит, там, снисхождение и так далее, унижаясь, по сути дела. Вот, он видел, как крепок был в вере Александр Невский. Он все три раза от него требовали, по ходу его туда поездок, требовали пройти обряд поклонения идолам через огонь. То есть стояли такие два огненных как бы столба горящих, надо между ними было пройти, поклониться идолам. Александр Невский этого не сделал. Скажем, как же так? Другие тоже не сделали, их казнили многих. Или в плену они оставались надолго, а кто-то проходил через этот обряд. А Александр Невский был сохранен. Кем сохранен? Господом, свыше. Вообще вся эта история очень удивительна. Ведь в 2008 году уже, когда была проведена, так скажем, акция, можно сказать, «Имя России», выбирали мы, выбор делали за различными историческими личностями, да-да, которые послужили честью и правдой России. Им было выбрано имя Александра Невского.
То есть олицетворение нашей России из нашей истории.
Да, мы можем быть покорны там, где идет речь о кошельке. Орде нужен был кошелек. Но когда речь идет о вере, о душе русского человека, тогда вынимается меч. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.
Я буквально сегодня вспомнила эту фразу и думаю, она как-то связана с Евангелием, с нашим, или это его собственные слова Александра Невского. Помните, даже в фильме в старом советском это прозвучало, да?
«С нами Бог», угу, девиз будущего государства. Это слова, взятые из послания апостола Павла к римлянам. Угу. «Если Бог за нас, кто против нас?» Угу. Вот откуда. Угу. Это был девиз жизни Александра Невского.
Это его был девиз.
Это его девиз, взятый из послания апостола Павла. «С угу. нами Бог». Но отсюда и в силе Бог. Не в силе
кто
Бог, а
нам,
правде, да.
Кто к нам придет?
Воин-христианин. Александр Невский – воин-христианин. И это о многом говорит. Если взять, раз уж я начала говорить об искусстве, я начала с этого, то, конечно же, и в литературе отразился образ Александра Невского святого. Это, например, повесть писателя Балашова, это исторический писатель, 70-е годы, повесть «Господин Великий Новгород». Угу. Здесь и роман трилогия писателя Масияша Александр Невский. Здесь и писатель Александр Сегень, лауреат Патриаршей премии, это уже 2000 год, его роман «Солнце русской земли». Но вот тут надо обратить внимание, дорогие слушатели, на то, что порой художник, он ради художественного оформления произведения, художественного, порой нарушает правду историческую.
Да.
Да. Ну, это мы знаем, происходит и в кинематографе, часто мы видим, да, такие ляпы. Здесь же, вот, например, Александр Невский, такая грубейшая ошибка историческая, но она о многом говорит, как к личности.
Это вот в этом произведении, в последнем, да?
Да, да, Александр Невский, «Масияж». Она очень о многом говорит, обращаясь к личности святого. Вот он говорит, что когда началось освобождение русского народа, различные были выступления военные, ратные, выступления против Батыя, против Запада, то, особенно против Орды, то народ собирался вместе, чтобы противостоять Батыю, Орде, во главе с Александром Невским. Никогда этого не было. Очень жестко Александр Невский действовал в том случае, если подобное совершалось. Орде нужно было покоряться. Не пришло время. Иначе бы Руси вообще не существовало бы. Она была бы сожжена.
Вот по таким мелким кучкам бы уничтожали, уничтожали.
И даже
объединиться не дали бы, да?
И не только поэтому. Орда была очень сильна в то время. Очень сильна. Мобильна. И Александр Невский, как воин, видел, что это сильное воинство. И сейчас
не время.
Мы не готовы. Только себя поможем уничтожить себя.
Не время просто.
Поэтому он никак не мог бы способствовать выступлению русского народа против Орды. Это можно увидеть и в другом произведении «Ратоборцы» Алексея Югова. Так что вот надо осторожно читать художественную литературу, посвященную святому Александру Невскому. Чего нельзя сказать, вот я сейчас перехожу конкретно к той книге, на которой будет основываться мой рассказ о святом благоверном князе Александре Невском. Это небольшая, как видите, книжечка, вот бумажная.
Святой,
видите, да.
Это автор князь.
Николай Алексеевич Клепинин. Николай Алексеевич Клепинин писал эту книгу в эмиграции в 20-е годы. Называется эта книга так: «Святой благоверный великий князь Александр Невский». Вот так и называется. Это не житие, это, я бы так определила, жанр художественно-историческое произведение. И вот эта вот гармония в художественном оформлении описания, да, художественное, и исторической правды, где приводятся летописные источники, где приводятся цитаты из Священного Писания, и все это вместе взаимосвязано гармонично, делают книгу не просто правдивой, а очень увлекательной, интересной. И для меня здесь многое было открыто как бы заново. И поэтому очень важно, обращаясь опять-таки непосредственно к личности нашего сегодняшнего героя, князя, великого князя святого Александра Невского, посмотреть, а что собой представляла Русь к моменту рождения Александра Невского? Какой он принял ее, когда стал уже сначала подростком, потом юношей и уже мужем? Какой он принял? Какой она была при его отце, князе Ярославе? Где находились центры Древней Руси? Конечно, скажете, Киев. Да, это было действительно так.
Киев.
Киев. Но вот что интересно. Киев, православный центр, тогда еще не цельной державы, но уже Киевская Русь, да, это и монастыри, и множество храмов, но это еще и выход к Черному морю. Это портовые. Богатый, значит, город. Не то слово. Автор приводит эпитет к названию города Киев – «Парчёвый Киев».
Парчевый.
Парчевый Киев. То есть богатый.
Богатство, то есть.
Там... А ведь это очень опасно. Находиться постоянно в состоянии богатства, роскоши, вседоступности и, получается, вседозволенности. Поэтому разрушение Киевщины, а это произойдет позднее, оно как раз и произошло-то по причине избытка богатства в этом городе и близлежащих городов. И князья киевские больше обращались к кошельку, чем к душе народа. А мы знаем, душа, по определению, это вера народа. И хотя святыни, конечно, процветали, Киево-Печерская лавра, мы знаем, да,
великая Киево-Печерская, много соборов и храмов,
много соборов,
да,
замечательных было. Но постепенно вот это вот желание урвать там, перетянуть на себя одеяло, приводит к тому, что Киев стал постепенно. А ведь это в истории, вот примеров очень много. Византия, так? Если брать языческое время нашей цивилизации человеческой, Грецию и Рим, тоже ведь Рим, да? Роскошь. Да. И что? Где? А Киевская Русь разрушилась именно тогда, читая я в этой книге Крепинина, когда она, казалось, укрепилась и достигла благосостояния. Но, создав свою христианскую письменность, православие уже преломилось и преобразилось в русский дух. Оно оказалось не просто заимствованием из Византии, оно стало, обрело свой лик, лицо свое, русское православие. И, казалось бы, все замечательно, но внутренние недуги медленно разрушали Киевскую Русь.
Внутренние недуги – это страсти.
Это страсти, это рознь.
Грехи.
Да. Князья несли розно русскую землю, пишется в летописи. Розно. Вот мы читаем слово о полку Игореве. Это же как раз произведение об этом времени. Вот там пишется. Тогда по Русь, я читаю на древнерусском языке. Тогда по русской земле редко ротая веки кахут, но часто в ране грояхуть, трупие себе деляши. Вороны делят добычу. В этом плаче слово о полку Игореве есть глубокая скорбь о всей русской земле и сознание будущего единства ее. Но этого сознания не было у князей, за исключением лишь немногих. И среди них был князь Ярослав, отец нашего сегодняшнего
Александра
героя,
Невского,
святого благоверного князя. И, конечно, набеги половцев были бедствием для Киевщины. А набеги совершались неожиданно, внезапно. И чтобы урвать опять себе, некоторые из князей Киевской Руси даже насылали половцев на своих соперников. Представляете? Насылали. Вот как.
Вот такая вот рознь-то как
да,
раз и существовала.
И, конечно, бедность, угнетенность сирийского населения был главным недугом Киевщины. Вот эта зловещая трещина. К концу XII века Киевская Русь заметно запустела. Города и области были оставлены жителями, а торговля пришла в упадок. А татарское нашествие 240 года окончательно сломило Киевщину. И получилось, что линия духовного преемства, которая шла от Византии, а перешла к Киеву, затем перешла к Суздалю, Новгороду и Москве. Вот такая цепочка. Но сначала Киев-Суздаль. Суздаль стал центром Руси на то время. В Суздале стали строиться множество храмов и монастырей. Суздаль становится именно той душой, кремнем веры православной на то время. Юрий Долгорукий первый почувствовал себя дома в Суздале и принялся за устройство земли. Он воздвигал храмы, населял землю пленными, не морил их там голодом, как делали это некоторые вот, на Западе особенно, а он давал им возможность обосноваться на вот этой земле. Вот. Здесь же было много, читаю я из летописи. Того же лета князь великий Юрий Долгорукий, Суздальский, быв под Черниговом ратью, и возвратися в Суздаль на свое великое княжение, много церкви созда, на Нерли, мы знаем знаменитый храм, святых страстотерпец Бориса и Глеба, и во свое имя город Юрьев заложи, называемый Полесский, и церковь в нем камену святого Георгия». Вот начало Юрием Долгоруким устроения земли и укрепления единодержавия поддержали и другие его преемники, сыновья. Ну, а давайте ближе подойдем к тому, кому посвящена сегодняшняя тема. Александр Невский, святой, сын князя Ярослава, который изначально княжил одно время в Киеве, затем ушел в Суздаль, затем в Новгород, родился 30 мая 1219 года в Переяславе-Залесском, один из уделов его отца, князя Ярослава. Князь Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия Долгорукого, отец Александра Невского, был типичным суздальским князем, а основной чертой суздальских князей было глубокое и коренное, внимание, благочестие. Именно благочестие было главным в воспитании, а всего было 9 детей у князя
Ярослава.
Ярослава, да. Вот, было главным в воспитании его чад. Любовь к церкви, понимание церковного благолепия было как бы с молоком матери впитано. Причем еще одной особенностью суздальских князей и самого князя Ярослава было умение смиряться и выжидать. Оно так и перешло к князю Александру. Смиряться и выжидать. Кроме того, мать княгиня Феодосия, мать святого Александра Невского, тоже обладала многими замечательными качествами женщины-христианки. И все это вместе, конечно, создавало благоприятный климат воспитания детей. Вот, кстати, сейчас коротко о том, как воспитывались дети в то время. Мальчики. Мальчики именно. 3 лет воспитанием занималась мать. Это младенчик. Но уже с 3 лет обряд пострига, волосики там постригаются особым образом. И после молебна отец выводит из церкви свое чадо и садит на коня. Все. С этого дня, 3 года, уже мальчик,
мужчина,
должен стать будущим мужчиной, воином, христианином.
Уже воспитание другое.
И он сдан на попечение уже дядьке, ближнему боярину. Вот это воспитание. Грамота по Библии и Псалтири, воинские различные упражнения, охота, обязательное развитие силы, мужества, отваги. Вот. И, конечно, церковь, опять церковь. Каждый день князья ходили каждый день на раннюю обедню. Церковное благолепие было главной заботой. Красота жизни сосредотачивалась в церкви. Княжич обучался письму и грамоте, как я сказала выше, по Библии и Псалтири, как и его братья. Церковь входила с детства в жизнь как высшая ценность и сопутствовала человеку до самой его смерти. Вот так. В 3 года на коне. Сначала деревянный меч, потом уже железный меч, а потом отец везет его и брата его в Новгород и садит там его на княжество. А мальчику престол, было на то время 9 лет. Понятно, что у него были помощники, бояре, но как статус князя принадлежал Александру, еще не Невскому тогда, да, князю Александру, в 9 лет.
Так, 9-летний... Смотри, какое раннее такое воспитание, да, да. И какое раннее самоосознание себя, личности,
да, и ответственность,
да.
Ярослав поссорился с Новгородом, ушел с княгиней Переяславль и оставил в Новгороде сыновей с боярином Федором. Так 9-летний Александр остался с братом один, без поддержки отца. А Новгород был очень непростой город. Свободолюбивый.
Очень свободолюбивый.
Взметенный. Не могли, конечно, править самостоятельно полностью. Вот. Но, тем не менее, во всех крупных таких советах князь Александр и его брат сидели на княжеском месте. Девять лет. Потом мятеж был, об этом можно прочитать в книге.
9 лет, это значит где-то до 18 лет они.
Да.
18
лет. И приходилось бежать им оттуда, потом снова к ним обращались, они возвращались. Вот. И так было до того, как наступил 1240 год. Мало того, что Орда подчинила себе всю Русь своими налогами, поборами, границами.
Ясак надо было платить.
Ясак платить. Постоянно требовали, чтобы князья русские ездили к ним на поклон, проходили этот позорный обряд, выпрашивали. Так еще и более страшный и опасный враг появился с запада. На Новгород шли монахи-рыцари.
Шведы, да?
Да.
Или немцы?
Их эмблемой был крест и меч. Это были и шведы, это были и немцы, это был орден церковный. Но, мы помним, немцы, фашизм, там ведь тоже кресты были. Символика, да, крест. То есть крест, вроде, да, символ, не вроде, а это символ христианства, становится символ, по сути дела, беса, дьявола.
Да.
Вот. И здесь шли они, да, убийства, смерти, монахи-рыцари, да. Вот они приходили для того, чтобы не только завоевать нашу землю, они приходили по нашу душу.
Веру, чтобы уничтожить.
Католичество надо было ввести.
Да.
Католики идут. Я сейчас хочу сделать небольшое отступление. Я об этом говорила как-то в передаче, посвященной нашему царю Николаю II, его семье, святому царю, страстотерпцу. У меня есть стихотворение, называется «Сон». Мне приснился царь в облачении, древнем царском облачении. На нем барма, шапка мономаха, посох. Он идет для того, чтобы поднять поезд. Поезд, как бы наша страна, который упал с рельс. Он подходит и посохом ставит на рельсы снова этот поезд. И звучат слова: католики идут. Будьте настороже. Католики идут. Я не поняла, когда проснулась. А это все оттуда идет. Идет наступление на нашу православную веру. Отсюда ненависть к нам. Экономика? Ну да, конечно. Но не это главное. Запад всегда наступал на нашу душу. Поэтому вот в этом сновидении царь предупреждал. Но католики
они,
идут.
Да. Они знают, что делает слабым народ, человека, каждого. Это вера, если отсутствие ее, так сказать, если не она не крепкая. А вера была крепкая на Руси, поэтому они бились вот так вот, так сказать, втыкались в наши ряды, да, и победить-то не могли, уничтожить-то не могли, благодаря вот таким вот патриотам, князьям, как Александр Невский.
И вот зять шведского короля Вольфгангбергер вошел на ладью в Неву и высадился с большой ратью в устье Ижоры, угрожая Ладоге. И началась борьба неравная. То есть мы сейчас подходим к той самой битве, которая дала имя святому князю Александру
Невский.
Посмотрите, с чего начинается это противостояние, эта битва. Перед выступлением князь пришел в Софийский храм, пал на колени перед алтарем и со слезами начал молиться Святой Софии, говоря: «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великий и крепкий, Боже превечный, сотворивый небо и землю, и постави пределы языку, и жите повеливый, не приступая в чужие части». Сказал: «Суди, Господи, обидящим мя, и возбрани борющимся со мною, прими оружие и щит, восстань в помощь мне». Окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу, тот благословил, отпустил с миром. И тогда Александр, выйдя из храма, обратился к ополчению. «Не в силах Бог, но в правде. Помянем песнопевца Давида, глаголюще, сии во оружие, а сии на конях, мы же во имя Господа Бога призовем ти спять и быша, и падыша». Потом он сел на коня и повел рать из Новгорода на север.
Угу.
Вот это битва. Сражение было страшное. Нападение было для врага неожиданным. Оно застало шведов в их стане. Шведы оборонялись, бились до конца. Сам святой Александр, пробившись к Биргеру, воеводе, ранил копьем в лицо. Летопись упоминает 6 новгородцев, отличившихся в сече, и описывает их подвиги. И среди этих 6 особых героев, кстати, обращаясь к молодому поколению нашему, которые, к сожалению, не просто мало знают историю и плохо, порой вообще не знают.
Такая еще и инфантильность такая.
Да. Угу. Были отроки, подростки. Отрок Сава, отрок это 13-14 лет, да, прорубился на коне через шведов к шатру Биргера, подрубил столб, шатер рухнул и смятение ввел шведов. Это обеспечило победный рывок нашим. Другой отрок, Ратмир, в пешем бою, был окружен целой толпой врагов, оборонялся от них один, пока не пал от многих ран. А как опять параллель не провести к войне 12 года 800 с Наполеоном? Сыновья Раевского, генерала Раевского, одному 14 лет, всего лишь 14, другому 18. Бились рядом с отцом.
Ну, даже вот из художественной литературы. Хотя это, может быть, у Толстого тоже, может быть, придумано, а может быть, какие-то прообразы есть, так сказать. Да. Тот же Петя, 16-летний подросток.
Рвался буквально.
Да,
а
да,
Отечественная война?
Я думаю, прообразы были тоже какие-то. Это не просто выдумка.
Да. И даже вот взять нашу горячую точку наших русских людей на Донбассе, Донецк, Луганск. Я отслеживаю эту тему постоянно. Я смотрю, там и подростки вместе с отцом, там и девочки, и девушки, и юноши. Потому что за отечество, за землю русскую, за душу русского человека. И житие передает, что ангелы пришли на помощь новгородцам, как в древнее время. За Ижорой, там, где не проходило новгородское войско, там не было войска новгородского за Ижорой, а были найдены тела убитых шведов, павших от ангельских мечей. Что мы смотрим эту фантастику, эти...
Поттера.
Как называют этот жанр?
Фэнтези?
Нет... Когда на огромном пространстве происходят вот эти все сражения фантастические, где сражаются герои мечами светящимися. Выдумка. А здесь на самом деле ангелы посекли огненными мечами неприятеля, шедших забрать русскую душу, веру. Потрясающе. Потрясающе. Ничего выдумывать не надо. Борьба с Западом не окончилась Невской битвой. Она будет продолжаться и далее. Будет и Ледовое побоище, и другие сражения, но об этом мы уже поговорим в следующей нашей встрече.
Ну что ж, на этом мы сегодня первую часть нашего повествования об Александре Невском закончим, да?
Да.
Наталья Викторовна,
да.
Я хочу лишь напомнить, что сегодня вот с таким рассказом, с такими подробностями о личности, такой исторической личности, как благоверный князь Александр Невский, была у нас в студии матушка Наталья, Наталья Викторовна Зыкова, она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. И вот с таким рассказом чудесным она пришла сегодня к нам. Но это была только половина рассказа.
Да.
Продолжим обязательно этот разговор. Он очень интересен, и я считаю, что он очень полезен для молодежи, для нашей.
Я акцент делаю на
да,
это.
Да, дай-то Бог, да. чтобы многие
в связи с этими событиями, да. мы знаем, какими событиями.
Угу. Это замечательно, потому что вот именно такие беседы, мне кажется, такие вот рассказы, они и воспитывают нашу молодежь. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Приходите к нам еще обязательно.
Спасибо и слушателям.
До свидания.
До свидания.